Спасибо. Но Псалом 105, кажется, зачем у нас есть цели, история Израилева, и столько они согрешили, удивительно терпение Божие с этими народами. Зачем нам это придется прочитать? Ну, мы не знаем, кто точно писал тот псалом, если это Давид или кто. Но написано в первом стихе: «Славьте Господа, ибо Он благ». И вот сейчас он задал пример, ну, благодать, милость Его в том, что Он столько терпел с Израилом. И, наверное, наш самый главный вопрос: достоин ли я? Я, который постоянно грешусь, я, который покаюсь, потом повторяю тот же самый грех, разве у Бога есть достаточно долготерпения со мной? Разве это может быть? И тот человек, который это писал, тот псалом, конечно, под Духом Божьим, он задал здесь, ну, доказательства, зачем мы сможем твердо верить, что да, его долготерпения достаточно, даже для меня. Почему? Потому что весь история Божия с Израилом является наглядный пример для нас. И поэтому он сказал в 4 стихе: «Вспомни о мне, Господи, в благоволение к народу Твоему». То есть, поскольку Ты оказал такой милости, терпения Израилу, к народу Твоему, покажи мне то же самое, пожалуйста, такой милость, такое благоволение. И там все наши вопросы, зачем Бог разве может со мной вот столько терпеть? Вот, все, положительно, мы сможем сказать «да». Почему? Потому что весь Библий в этом плане является, в принципе, историей милости Божьей с Израилом. Он столько терпел с ними. Мы не сможем сказать, что мы как-то лучше, но мы сможем и тоже как-то сказать, что если у него было столько с ними милости и терпения, и постоянно надежда, хотя веки и веков они просто так вот согрешили, вот просто так вот поступали так плохо, он все равно терпел тот народ. И он поэтому чувствовал, тот человек, какое-то, ну, единство с этими вот народом. И он сказал, что я хочу в 5 стихе веселиться веселением народа Твоего. То есть, ихняя вот судьба, я хочу, чтобы это мое. 6 стих. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. То есть, спасение, как Бог это придумал, это для группы, это для народа Его. И мы сможем... Мы сможем только найти участие в этом спасении, поскольку у нас есть участие у народа Божия. И поэтому очень важно как-то присоединяться с народом Божиим. Зачем вообще у нас есть понятие церковь? Разве для большинства, я считаю, это как-то удобнее верить в Бога и просто в один? Сидеть в своем комнате, зачем вообще ходить в церковь? Зачем терпеть? Но общение с людьми, которые мы как-то сомневаемся, если они искренние или нет. Мы все немножко вот замкнуты. Мы все немножко предпочитали просто так, чтобы я один молюсь Богу, я один читаю Библию, все. Зачем вообще целепонятие церковь? Зачем собраться вместе и так далее? Почему? Потому что Бог сделал или придумал спасение таким образом, что это в принципе народ, который Он спас. И если мы хотим приобрести то спасение, получается, что нам придется и тоже участвовать тогда у этого народа. В Ветхом Завете это был Израил. А сейчас Павел сказал, что любой человек, который принимает крещение во Христе, является потомок Авраамова. И поэтому духовный Израил, тот новый Израил, о том, что мы читаем в Новом Завете. Получается тогда, что поскольку человек принимает крещение во Христе, у нас есть тогда участие, у народа Божия. Скоро всего людей принимают крещение, потом начинается разочаровываться. из-за того, что они увидят, что очень много людей, которые приняли крещение, кажется не то, кажется грешников и так далее. Ну да, но это не должно быть так удивительно. Почему? Потому что, видите, народ Божий, характер народ Божий раньше, когда народ Божий был Израил. Видите, то, что они сделали. Бог оказал столько милость, благословения, и они к валу, в смысле идолов и так далее, и вообще ему не поверили. И постоянно это был такой круг. Они сделали такое страшное грехопадение внизу, потом обратились к Богу, Бог оказал им столько милости, столько помощи, и опять. Когда все хорошо, опять они отошли от Него, и опять вот такой круг вечный. Столько веков, и Бог постоянно им терпел. Постоянно. И когда он сказал в 6 стихе, согрешили мы с отцами нашими. Он, кто это писал, ну, видимо, он сам не согрешил, так как отцы его. Это понятно. Но он тоже не видел какое-то разделение между себе и этих грешники, который был членом народа Божьего. И для нас тоже. Допустим, если мы как-то жалуем, что в церковь есть людей, которые не искренние и так далее. Нельзя как-то выразить мнение о том, что да, есть у нас такие, не искренние. Но надо сказать перед Богом, мы не искренние. Хотя ты сам искренний. Понимаешь, согрешили мы с отцами нашими. Мы это сделали. Не так, что да, он это сделал, она не тот человек. Если тот человек является членом народа Божьего, то мы все как-то виновны для этого. Так как в семье, да, в семье. Если один член, скажем, этого семьей такой позор сделал, это позор на весь семьей. Мы не сможем сказать, что ладно, тот член нашей семьи уже не наш. Так не получается. Мы не сможем выбрать нашу семью. Мы не сможем выбрать наш брат, наша сестра, наши родители. Мы не сможем, наши дети. Мы не сможем это выбрать. Это то, что Бог дал. И мы поэтому, если они не то, правда, не то, значит, это позор для нас. Есть людей, которые постоянно как-то поищут тот перфектный церковь, где все такие искренние, хорошие, они ходят к этому церковь сперва. Да, это все красиво, все отлично. И потом, да, нет, это не то. Хорошо, давай новую церковь, опять, еще церковь, вот так. И весь жизнь как-то крутится так. Чем просто признать, что мы являемся народ Божий, а народ Божий очень слаб. Всегда были такие. 7 стих. Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих. Вообще, у семьи это и особо, когда ты пишешь как-то в народной истории, ты как-то пишешь твои славные истории, что у нас были такие хорошенькие и так далее. А история Израилева отличается сильно из всех этих народных историй. В том, что Израил, тех писателей здесь в Библии, открыто принял, открыто признавали факт того, что они вообще страшны. Мы вообще не то сделали. Это отличается от всех народных историй, которые наоборот, что у нас такой словесный в прошлом, и у нас такие хорошие предков и так далее. Нет, здесь библейские истории совсем по-другому. Здесь много чего написано о том, что случилось у моря, у Черного моря. И в Новом Завете это объясняется, что это все был какой-то символ. Израил были там в Египте, строили пирамиду, были в рабстве, а Бог взял тот народ оттуда, сквозь море. И Павел писал, что они как-то крестились в море, в облаке и в море. Потому что на обе стороны им было воды, как стены, это воды, и вверх облака. Облако это тоже лишь воды. В том плане они окружались с водой. И поэтому Павел имел в виду, что это был какой-то прообразом крещения. То есть мы раньше были в мире, в рабстве, греху. Но через то крещение мы как-то поменяем хозяин. Дальше фараон, Египет, грех не будет царствовать. Не будет как-то господствовать в нашей жизни. Через воды, как крещение, они не были после этого сразу в земле обетования, в Царстве Божьем. Они были чисты в пустыне. И наши жизни тогда после крещения, это не жизни сразу в Царстве Божьем, это жизни в пустыне. И Бог дал им вот столько испытаний там и покормил народ манна, в смысле хлеб небесный, каждый день. Он вел им через всякие испытания. И это именно то, что случится с нами после крещения. Это не все чудеснее. Это не все Царствие Божие, это не все ханам, который течет молоком и медом. Не сразу, нет. Если вы так думаете, то это было бы огромное разочарование. Ой, я уверовал, а что? Где мед и молоко? Нет. Но так нет, потому что они сквозь море и сразу были в пустыне. И только через всякие испытания нашли то Царствие Божие. Написано, что они даже там были очень вот грешны там. Возмутились они у моря. Не помнили множество милостей твоих. И возмутились у моря. Значит, что даже во время своих, как говорится, крещения, они не были такие чисты. У них страшные вопросы, скажем так, и слабости было. Но, восьмой, он спас их ради имени своего. Немножко сложно понятие. Спас их ради имени своего. Имя Господа или имя любого человека в библейском плане означает его характер, его личность, кто он. Каждое имя имело какое-то значение. Не так, как у нас, где ну, есть какое-то значение, но не столь важно. И что это значит? Я даже не знаю, что слово «Данкан» означает, и не столь важно. И что означает слово «Сандра» или кто, ну, не важно. Но в еврейском контексте очень важно, что твое имя как-то является какое-то отражение твоего характера и личности. Он спас их ради имени своего. Когда мы принимаем крещение? Мы принимаем крещение во имя Господа. Во имя Господа. И это значит, что все его характеристики, его личность, как-то вменена нам. То есть он как-то считает, что у нас есть его праведность. И это вот значительность принять крещение во имя Господа. Потому что это на основании его имя, что он, как здесь написано, восьмой, он спас их ради имени своего. Ну, они прошли сквозь море, в 12 стихе, и поверили они словом его, и воспели хвалу ему, но скоро забыли дела его, не дождались его изволения. Сразу после они шли, но сквозь море, они начинали радоваться перед Богом, а сразу, следующий день, а что мы будем пить, что мы будем кушать? Начинали жаловать, ой, мы хотим обратно в Египте. Это страшно. Но это вот слабость нашего природы, слабость нашей натуры. Что в одном день мы сможем так, ну, поверить словом его, воспели хвалу ему, и сразу в следующий день, или даже через несколько часов, абсолютно наоборот. Это для меня лично самое большое разочарование, сам на себе, что я могу так, что могу уверовать крепко, и это как-то исчезается. И это не извинение, но это просто так, что опять мы не единственные, у кого это было. Потому что, видите, народ Божий, Израил, является, как я сказал, ну, на главный пример об этом. Потом, в 14 стихе, искусили Бога в пустыне. и Он исполнил прощение их, но послал язву на души их. Дай нам кушать, дай нам кушать. Хорошо, Он дал им кушать, но написано, послал язву на души их. Что значит душа? Но в одном плане это говорится о нашем внутреннем вот, чувстве, о нашем вот, сердце, наше мышление. И Бог умеет послать язву на души. Он умеет как-то дать человеку, но мирозрение, но чувства. У Бога есть такая способность действовать прямо на сердце человека. И я считаю, что Он может это делать и в положительном плане. Злой дух от Господа, мы читаем об этом в контексте Саула. Или положительно, мы читаем Святой Дух. Святой, но путь мышления, который Бог дает человеку. Дальше, но иногда у нас есть нужды, и не только нужды, а то, что мы страшно хотим. Иногда Бог это дает нам. Мы получаем то, что мы страшно хотели. А что после? Что после этого? Есть все равно какой-то голод у нас в духовном плане. И много людей работают весь жизнь, чтобы исполнить или пробовать исполнять свои мечты. Если только у меня была бы машина этого, но такой брак, такие дети, вот и так далее. И они действуют, работают сильно, чтобы исполнять то, что они страшно хотят, но всегда есть какой-то минус с этим. И самый лучший способ просто понять, что мы на путешествии. Мы начинали с Египта, через крещение, сквозь море, и мы постоянно на путешествии. Мы не будем найти Царствие Божие в этом жизни. Мы не будем как-то найти идеально жизни положение, жизни ситуации в этом жизни. Так нет, так не получается, потому что мы пока в пустыне. И через всякие эти испытания Бог приготовляет человеку к этому будущему. Они так страшно согрешили. Что написано в 23-е? Хотел Бог истребить их. Если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселении, чтобы отвратить ярость его, да не погубить их. То есть у Бога было одно намерение. Он хотел им вообще истребить. А Моисей там стоял перед Богом и как-то уговорил Бога так не делать, так не действовать. И опять мы видим, что Бог не такой каменный, каменным лицом, так как есть классические понятия богов, у кого нет эмоций, у них такое намерение, все, у них 100% власть, они делают то, что они хотят, и все. У Бога точно есть 100% власти, но это не значит, что Он как-то без эмоций, и не значит, что Он не открыто к диалогу, и даже не открыто даже изменить то, что он сказал. И здесь у него был вообще план такой, истребить вообще Израил. Но Моисей сказал, да нет, Господи, так не надо. Написано, 40 дней. Он там молился, плакал у Бога на горах Синай, и Бог это принял. Это значит, что у Бога, наверное, может быть одно для нас намерение. Наверное, намерение такое, что ты умрешь молодой. И при болезни ты просишь у Бога, давай, пожалуйста, пожалуйста. И Бог открыт к этому. Иногда, не всегда. А иногда Он открыт. Ну хорошо, это был мой план действия с тобой, ну хорошо, ладно, я так не буду. По-другому я буду. И мы сможем и тоже даже изменить план действия Божия для третьего партия. Потому что это его гнев Божий, не был против Моисея, это было против Израиля. И Моисей это видел, молился Богу, чтобы это не случилось бы. И так мы видим иногда, как у Бога есть какое-то намерение с людьми. Но Он передумал. Почему? Из-за нашей молитвы. Мы видим, допустим, человек, который, видимо, настроен совсем не туда в жизни. У Бога как-то открыто, так, в каком-то степени, к нашим молитвам. Если ты так говоришь, перед Богом, пожалуйста, для тот человек, он открыт к тебе. И если на самом деле у него есть такая способность, получается тогда, что нам придется постоянно молиться за друг друга. Потому что если в моей молитве умеет изменить твою вечную судьбу, если судьба твою зависит частично на мою молитву, на его молитве, то нам придется постоянно для тебя молиться. И наоборот, если ваши молитвы могли бы в положительном плане изменить судьбу Божию для меня, то, пожалуйста, молитесь для меня постоянно. Поэтому в Новом Завете встречаем то понятие, особо в посланиях Павла, что надо постоянно за друг друга молиться. Постоянно. Если мы чувствуем, что я не могу ничего не делать, в смысле в служении, я не могу, что я могу делать для Бога? Что конкретно? Конкретно. Такой пример. Что конкретно? Молиться за друг друга. Потому что наши молитвы за друг друга умеют как-то изменить, наверное, судьба этого человека. Так как Моисей. Это не так, что Бог сказал Моисею, что ты сам умрешь. Нет. Бог сказал, что я буду истребить Израил, и Моисей для им помолился. И 26-й поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Но Моисей молился, и так не получилось. И опять в 30-м стихе еще одно случай. Когда они сделали такой огромный идолов и хотели как-то вернуться в Израилу и вообще бросать свою веру в Бога. Написано, восстал Финеас, это сын Аарона, и произвел суд, и остановилась язва. То есть, тот язва остановилась из-за действия Финеас. Это не просто так, что если человек покаялся, тогда остановилась язва. Нет, это остановилось из-за того, что восстал Финеас и произвел суд. Кстати, 29-й, и раздражали Бога делами своими. У него есть точные эмоции. Это не так, что он все как-то признал от самого начала и как-то сделал так, как он хотел, и он как-то в курсе, все то, что будет. У него есть эмоции и гнев, раздражали Бога делами своими. И 40-й, и воспылал гнев Господа на народ его. Воспылал гнев Господа. Значит, опять, у него были такие эмоции. Они так сделали, и поэтому воспылал гнев его, ярость его. И это тоже наоборот, что когда он увидит хорошее дело от человека, вера от человека, он и тоже как-то очень сильно, как-то более положительно чувствует, с таким радостью и миром из-за действия человека. Поэтому написано в крещении, что когда хоть один человек покается, 10 ангелов небесных радуются. Когда Бог это видит, хотя мы это не видим здесь на земле, там, на небесах, есть какой-то пир, есть огромная радость из-за того, что хоть один человек обратился к Богу. Когда, если представляете, в сторону Божию, он смотрит сюда, на земле, и большинство людей вообще не думают о него, не хотят и так далее. А когда он видит, что хоть один человек, хоть в слабости, хоть один человек искренне хочет, поскольку он может, обратиться к нему, это для Бога вообще праздник. Такой радость у него. Опять 32-й. Прогневали Бога Вот Мериви, и Моисей потерпел за них. Опять у нас впечатление, что опять Бог хотел им вообще истребить. Но Моисей потерпел за них в том, что он согрешил, хотя они, то есть народ, ему как-то провоцировали. Из-за этого Бог сказал, ты, Моисей, не будешь ходить в земле обетования. В этом плане он как-то носил тот суд, который должен быть для Израиля. Это все, конечно, прообразом действия Иисуса на кресте, который потерпел за нами. 36. Служили истуканам их, которые были для них сетью. Когда мы согрешаем, это не просто так, что есть линия, и ладно, это Божья линия, и мы как-то пересекали эту линию, да ладно, это грех. И все. Ладно, Бог так сказал, я так сделал, ладно. Нет, грех является грех из-за того, что это как-то ведет человек дальше. Он сказал, что тот грех, в этом случае служили истуканам, был для них, были для них сетью. То есть, когда они начинали тот идолослужение делать, вот, это был сет в том, что это как-то вел им дальше. Еще грешить, грешить. Итак, если мы считаем, да ладно, я как-то разрешаю себе какой-то в мере грех. Это не просто так, потому что вот с этим это не останавливается. Это дальше, всегда ведется дальше, дальше. И мы все об этом знаем. Из много прекрасных опытов. Кстати, 37. И приносили сыновей своих и дочери своих в жертву бесам. Бес, кстати, здесь в Ветхом Завете означает идолов. Это, видимо, означает идолов. И когда мы читаем в Новом Завете о бесах, это не значит, что этих идолов существует. Это значит, что этих людей во время Иисуса в первом веке, они думали, что когда был какой-то болезнь, которая необъяснимая, они считали, что это от этих богов, от этих бесов, идолов. Но мы знаем, что фактически они не существуют. У них нет сил в этом плане. Но здесь написано, что ладно, Бог им наказал, они такие, не то, Бог им наказал, но всегда оказал такую милость. Просто-напросто он не умел просто забыть свой народ, хотя они так далеко от него. Допустим, 46-й, и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их. Допустим, в Вавилоне, в Персии, во время Эсфира, получилось, что они, тех народов как-то, очень им уважали. И даже в конце 70 лет в Вавилоне царь сказал, ладно, кто хочет вернется из плена, я дам деньги, я дам материал, чтобы вы сможете строить, перестроить ваш храм, ваша столица. Это абсолютно нетипично. Но это опять пример, где Бог дал человеку какой-то подход, какой-то мысль. И Бог готов действовать прямо на сердцах человека. Поэтому самый последний стих, 48. Благословен Господь Бог Израилев. Бог Израилев, пусть мы будем Ему благословить. Почему? Потому что Он оказал им столько милость. И я сказал, когда мы начинали первым и четвертый стих, тот писатель этого псалма сказал, что я хочу присоединяться с таким Богом, который оказал свой народ, Израиль, столько милость. Хотя они так страшно поступали, у него все равно такой милость, такой, любви, страсть даже для свой народ. И столько им терпел. И мы хотим такой Бог. Вот поэтому у нас есть столько историй об Израиле и о грехопадении Израиля. У кого есть вопросы, добавки?
Скажите, почему вот Господь послушался, Моисей попросил, Господь его послушал?
Ну, из-за милости.
Из-за молитвы?
Ну да. Это показать нам, что Бог имел бы, допустим, одну план действия, а у него есть только чувствительность к молитве вот, человека, что он даже готов изменить тот план действия.
А презирал это, ну, удовлетворяло их, да?
Но в смысле, они не уважали то Царствие Божие, которое Бог им обещал. Так как мы сможем сказать, да ладно, вечной жизни, зачем мне вечной жить? Как-то.
Ну, отвечал на их скорби, да?
Ну да.
Спасибо.